Здравствуйте, Шаватов, Агутово, хорошей недели. У нас 248 урок по книге Мишли, мы находимся в 29 главе и начинаем с Божьей помощью предложение номер 11, которое на русском языке звучит, на русском в смысле, звучит, это была шутка. Весь гнев свой изливает глупый, а мудрый подавляет его в себе. Вначале, как он звучит на Лашон Кодеш? Коль рухо яцик силь, вахахам ваахор ишабхена. Ну, он уже перевел словом гнев, весь свой дух выпускает ксиль, а мудрый глупец, а мудрый человек, он сзади его себя успокаивает. Что-то в таком духе. Говорит Мальбим, о чем идет здесь речь? Он говорит, что рух, дух, это сила, которая... Маалега Цуирим Алялев, которые приводят к тому, что рисуются какой-то картинки в сердце человека. То есть это то, что спускает в сердце какие-то аллегории, какие-то понятия. В Иров Цуире, и большая часть того, что человек себе рисует, он рисует себе всякие гнусности, плохие вещи. Как, например, Цуирей, связанный с Гайвой, с гордыней, кина, завистью, местью и тому подобное. То есть... Те мысли, которые приходят в голову человека, они должны, для того, чтобы человек как-то их прочувствовал, они должны не оставаться мыслями, а пройти через сердце человека. Сердце, которое обладает чувствительностью, извините за выражение. И когда чувства, которые он рисует, выращивает в сердце, связанные с вот этими вот и тому подобными вещами, типа зависть, желание отомстить, рух, он расширяется и пускает такие картины, которые выходят из глубины души, и они распространяются в сердце, и тогда и Торер Коах начинает пробуждаться сила, которая Митарер, которая начинает пробуждать Липоль, действовать в соответствии со всеми этими цуирим, с этими картинками. Иксиль, то есть глупец, это тот, который уходит от понятия хохмы из-за своей таймы. Тайвы. Мальбим уже много раз объяснял, и я, наверное, тоже очень много раз уже объяснял, если кому-то надоело, то я прошу прощения, что он пишет определение слова «ксиля», потому что по-русски слово «глупец» — это ну, глупец и глупец. А слово «ксиль», оно отражает определенную степень, определенные свойства глупости. Человек, который даже понимает какие-то вещи, связанные с Торой и мудростью, но его тавот, его стремление к удовольствиям, они преобладают, и в результате этих стремлений он не в состоянии справиться даже с тем, что он хорошо понимает и знает. И подобный человек, который глупец, которого тайва захватывает его, желание получения удовольствия захватывает его, он выходит, выводит свой рух наружу и не ставит тормоза для вот этого вот руха. Как мы договорились, рух – это то, что мысли спускает на уровень сердца и рисует всякие картины. Но наоборот, этот человек, у которого отсутствует тормоза, и тайва не позволяет ему задуматься, он яле цаириф, аля лев, он наоборот рисует их на сердце и на всей своей душе. И после этого ведет себя в соответствии со своими рисунками. То есть, если по-русски сказать, вначале человек себя накручивает, после чего в соответствии со своей накруткой он ведет, а не в соответствии с тем, что есть на самом деле. Потому что я думаю, что любой из нас знает, что это такая очень важная вещь в Авадат Медот, в работе над качествами, и у меня, скажем, это довольно слабое место, что человек может успокоить себя в тот момент, когда он пытается объективно оценить ситуацию. Но в тот момент, когда у него вырастают какие-то мысли откуда-то, то никакой объективности нету. В этот момент он уверен, что все закончено, жизнь вся потеряна, и вот кто-то, например, это такая сволочь, он то-то, и то-то, и то-то, и дальше он ведет себя в соответствии с тем, как он себя накрутил, и с теми фантазиями, которые ему пришли в голову, а теперь находятся в сердце. Эти фантазии в основном, как все в этом мире, регулируются тайвой человека, его гайвой, его гордыней, его тайвой стремлением к получению удовольствия и всеми остальными отрицательными медот, которые есть у человека. Но хахам, мудрый человек, он отличается от ксиля. Не уровнем своего разума, как правило. Разум у них может быть одинаковый. Но хахам – это тот человек, который ведет себя согласно законам мудрости. То есть, он может подчинить свою тайву, свою гайву, знанием Торы, мудрости, которые есть, и решить, как в данный момент себя правильно вести. Не так, как мои рисунки, которые я сам себе нарисовал, хотят. А он может поставить тормоз своим рисунком, и он управляет своим духом, своим рохом, и не дает ему вознестись из глубины души, и вознестись на уровне всего сердца, распространиться на уровне сердца, на уровне чувств, и заставить себя почувствовать, я не знаю, любовь, ненависть и так далее. Но только он ишбихену, то есть что такое ишбихена? Дословно швах – это схвалить. В данном случае это он опускает свой рох к тому, чтобы он вернулся к состоянию, которое будет сзади души, то есть самой низ своей души. Что дух, который соэр, который рвется для того, чтобы подняться как можно выше, над поверхностью души и сердца, и глаз, он его опускает, чтобы он оказался в самом низу понятия нефиш. У нас есть нефиш, рох и нешама. И вот эти отрицательные качества, о которых мы говорим, во всяком случае тайва, она растет из нефиша, поскольку нефиш наиболее приближена к телу человека. Она находится совсем внутри, рох немножко находится как бы в возвышенном состоянии. Нешама, она вообще вокруг. Но нефиш, она соприкасается с телом, она часть его, они это место соединения, соединительная планка. Поэтому нефиш ощущает все желания сердца, и, соответственно, все вот эти вот фантазии тайвы, они идут из нефиша. На самом деле, если мы будем говорить о гайве и кине, то когда-то мы говорили о Каине и Эвеле, я не буду к этому возвращаться, но мы когда-то обсуждали в начале, относительно начала изучения книги Мишли, что было 240 уроков назад, поэтому это трудно вспомнить, мы говорили о том, что кина, зависть и гайва, она рождается, в общем, больше из роха, чем из нефиша. И она уже одевается в нефиш. Но место рождения тайвы – это именно нефиш, более низкая часть. И когда человек, который владеет своей мудростью, он может успокоить рох, чтобы в него не вошли картины нефиш, и они остались внутри, в самом низу души. И тогда он не будет возбуждаться, смотреть на них, реагировать на них. Что посредством своей мудрости он выучит отодвинуть эти рисунки, которые ему кажутся плохими, плохие рисунки, оценить их и отодвинуть их, задвинуть их, и не начинать входить в состояние психомоторного возбуждения. И позаботиться о том, чтобы они не поднялись к сердцу человека, но остались спрятаны в самом низу души. И рох к ним не прикоснулся, и, соответственно, не распространил их на сердце. Это комментарий Мальбима. Гагро, в общем, идет по очень похожему пути. Здесь есть одна накуда, на которой я еще не решил, до сих пор остановиться мне или нет. Вильнинский Гаон пишет, что коль рухоец ксиль, весь свой рух выпускает ксиль, а хахам задвигает его назад, чтобы он оттуда не выходил. Ксиль, он сразу же говорит, Гаон говорит то, что у него в сердце. После этого, яанэ хам ваишпилято, то есть глупость вначале начинает разговаривать, и все, что мне пришло, даже не в голову, а все, что находится у меня на сердце, он сразу же высказывается. Мудрец, он здесь, Гаон объясняет слово «ишбехену», это очень трудный перевод этого слова в данном контексте, потому что слово «швах» – это прославлять, а в данном случае слово «швах» – «ишбехену» – это «машкит», «маштик», заставляет его молчать, или «манмих» – опускает его все ниже и ниже. То есть мудрость, она берет и опускает, заставляет молчать, умолкать голос глупца, и это происходит… Машбиах Шейн Ямим прославляет том, что нету, то есть Духе Двара Фахора, то есть он заставляет назад, убирает это назад. И еще сказано, Пшат Гадоль Одраш Мифуар Охалук, то есть здесь есть Пшат, Драш, разница, а после этого говорит ему Хахам, Давар Эхат Ваистор Коль Дварав, то есть во время, например, изучения Торы встает человек, который ксиль, и который начинает давать какой-то пшат, какое-то объяснение, драш чему-то. Встает хахам и несколькими словами объясняет ему, что все, что он говорил, это все к Торе имеет очень маленькое отношение. Поскольку Ксиль – это тот человек, это второй пшат. Первый пшат точно такой же, как у Мальбима, что человек Ксиль – это тот, который подвластен своим чувствам. Поэтому то, что ему хочется заранее, он начинает рисовать в своем сердце и потом действовать на основании этого. Хахам – это тот, кто говорит, оставь то, что тебе хочется, и посмотри, что хочется Всевышнего. Это нечто похожее на Мишну в Пирке Авот, которая говорит о том, что «Таасэ рацанэйха, гдэ ищугу асэ рацанха». Сделай так, что даже не сделай свое желание, я сейчас не совсем правильно процитировал, сделай так, чтобы твое желание было его желанием, для того, чтобы он выполнил твое желание. То есть человек должен постараться, чтобы его таавот, его все желания, это не ксиль, это хахам, состояли из желаний Всевышнего, и тогда Всевышний выполнит твое желание. Поскольку это станет желанием Творца, то оно будет автоматически выполняться. Поэтому хахам – это тот человек, который научился делать так, чтобы его желание было выполнить желание Всевышнего. Ксиль – это тот человек, который пытается вовсю то, что ему пришло в голову и лежит у него на сердце. Тавот, гавот, кинот, все, что, все плохие качества, о которых мы говорили еще немножко, вывести их из потенциального сердечного состояния в кинетическое, поэтому он об этом сразу же рассказывает. А мудрец, он тормозит свои мысли для того, чтобы увидеть, как в принципе правильно себя вести. Это первый пшат Гаона. Второй, точно такой же, как у Мальбима. Второй пшат Вильнинского Гаона, что речь идет, он очень похожий, что речь идет про Тору и мудрость. Что Ксиль, глупец, он старается объяснить какую-то красивую вещь, которая связана с Торой, и тут же пытается рассказать. Имеется в виду, что он пытается сдать пшат, объяснение Торы, соответственно тому, что он хочет сказать. То есть у него есть уже какая-то своя мысль, и он пытается подтасовать, я не могу найти другого слова, подтасовать Тору под свою мысль, для того, чтобы Тора соответствовала ему, найти подтверждение из Торы своей мысли. Хахам, он не пытается, когда учит Торы, найти в Торе подтверждение своей мысли. Он пытается понять мысль Всевышнего, поскольку это более интересно, чем найти подтверждение моей мысли. А поскольку во время изучения Торы, и вообще, если я уже твердо решил, что я говорю правильно, найти подтверждение этому всегда довольно легко, иногда не очень, но, как правило, довольно легко, то найти какой-то кусочек, который подтверждает, он, это возможно. Хахам – это тот человек, который сразу встает, задает какой-то вопрос, и все разбивается. Он показывает, что это не имеет к отношения к тому, о чем мы говорим. Это объяснение этого пасука на уровне пшата. Теперь, не знаю, правильно ли я делаю, но попробуем одну вещь посмотреть. Сейчас дайте мне подумать, как это лучше сказать, потому что здесь, на первый взгляд, мы сейчас будем говорить совершенно на другую тему. Внутри понятие сферот, о которых принято говорить, когда говоришь о Каболе, 10 сферот, которые есть, существует верхний сферот, который называется, неважно, 3 верхних и 7 нижних. Внутри 3 верхних сферот, 2 и 3 сфера – это хохма и бина. Мудрость и разумение. Не знаю других слов, чтобы по-русски это сказать. Так вот, существует такое понятие гвурот. Гвурот – это элементы суда, которым Всевышний судит. И все 10 сферот разделяются на тройки. Эти тройки – это правая сторона, левая сторона и середина. Правая сторона – это хесед разного уровня. Левая – это гвура, дин разного уровня. И середина – это соединение этих сферот, этих двух качеств. Оно начинается с самого верха, идет до самого мира, низа, на разных уровнях. Это Кетер, Хохма, Бина – это верхние, и Нецех, Гот и Сот – это нижние. Нас сейчас интересует такая вещь, что для того, чтобы мир, миры, для того, чтобы воздействие гвурот могло существовать, эти гвурот должны быть как бы подслащены немножечко. То есть они должны получить от хесада. Если гвура работает сама по себе, дин сам по себе, то это не совсем хорошо. Но всегда так устроена эта система управление Всевышнего, что всегда в Мидад-1 вписывается Мида, которая называется Хеседом. Это две противоположности, поэтому нижняя Дин не может принять шефу изнутри, а только сзади, немножечко с задней части, со стороны. И это, поскольку это две противоположности, хесед один. Поэтому это поворачивает лицо туда, а это поворачивает лицо сюда. Поэтому посредством этому каждый из них может существовать на своем уровне. Но если бы они повернулись лицом к лицу, то бина получила бы свет хохмы, и она бы исчезла. Ее гвурот, ее медот один, поскольку бина это с левой стороны, то ее гвурот бы исчезли. А они необходимы для того, чтобы существовало все создание по замыслу Всевышнего. И посредством этого получается такое понятие, как если слишком сильное влияние, то получается шверет келем, разбивание сосудов. И поэтому стоит бина с хохмой, друг к другу повернувшись как бы разными сторонами, у них есть совершенно разные воздействия, и влияние части бесконечного добра на бину, оно немножечко ограничено. Для того, чтобы не произошло разбивание сосудов, для того, чтобы не произошло растворение этой бины. И это то, что сказано в нашем псалме, в нашем отрывке Мишли, который мы только что читали. Я зачитываю кусочек из книги Лешем, такой очень серьезной книги по Каболе, где он приводит объяснение этого пасука, новое объяснение. Он говорит, «Хахам бахор ишбехену», что мудрец назад принизит, понизит или отодвинет. То есть ксиль, глупец, он сразу же все, что у него есть, все, что он видит, он сразу же принимает и высказывает, а мудрец, он отодвигает это куда-то вниз или назад. Ахор дословно назад. Потому что то, что хохма дает бине, соединение самого верхнего хесада с самым верхним судом, оно происходит, оно должно быть отодвинуто. Хесад должен находиться где-то в стороне внизу. И это объяснение слова «ишбехену», как я сказал, словный перевод, это слово «швах», а не дословный перевод, это «ишпиль» принизит, отпустит вниз. В данном случае это «швах», это прославление, это позитивно для бины, что посредством этого гвурот бины, то есть его диним, остаются без изменения, и тем самым они ним таким и медбасмим. Сейчас я попытаюсь объяснить, что такое медбасмим и не таким. И Лешем приводит как макор, как источник тому, о чем мы говорим, этот пасук Мишли. Понятие суда, оно необходимо в существовании мира. И необходимо на самых всех уровнях, которые существуют. Внутри сферот это три разных уровня. И оно необходимо с самого верха, чтобы существовало понятие диним. И это дин, который очень, с нашей точки зрения, очень трудно назвать дином, потому что мы его воспринимаем как бесконечное милосердие, а на самом деле это не так. Это бина, вот эта вот сфера бина, это тайна понятия Йом-Кипра. Йом-Кипр, тшува Йом-Кипра, она возможна, как я вам когда-то говорил, поскольку существует мера, которая называется рахамим, мы ее переводим как милосердие. Рахамим – это от слова рехем, то, что внутри, в нее есть что-то, но наружу ничего нету. Потом из него что-то появляется. И поэтому рехем, просчитанный слева направо, это махар, завтра. Из матки завтра что-то появится. И медат бина – это мера, когда идет суд, связанный с будущим временем. Будущее время в данном случае, я раньше говорил другой пшат, другое объяснение, если кто-то его помнит. Суд, связанный с будущим, это суд, связанный с тем, что Гакодыш Баругу судит миры, в том числе весь Исраэль, в соответствии с конечным замыслом, который должен в будущем произойти. В соответствии с тем, что ему надо, Всевышнему, он так замыслил все эти миры, что в будущем должен наступить Алам Аба, грядущий мир. И для этого, для того, чтобы он наступил, с учетом того, что необходимо для того, чтобы наступил грядущий мир, с учетом этого происходит суд Всевышнего. Поэтому здесь возможна тшува, как возвращение к первому источнику. Поэтому внутри бины находится понятие суда, но это суд, который намного выше, чем обычный хесед. То есть это суд с учетом конечной цели творения. Я очень примитивно это излагаю, на самом деле это значительно сложнее, но если примитивно изложить, то это примерно так звучит. Поэтому, если бы не существовало медат бина, если бы существовал только хесед, то не было бы суда ради грядущего мира. И тогда грядущий мир был бы невозможен, потому что весь грядущий мир вытекает из понятия авойды службы Всевышнего, как результат той службы, которая происходит. Служба не может происходить в отсутствии атрибута суда, потому что любая авойда, любая работа и любое получение награды, оно включает в себя необходимость понятия мицвы и авейры. Мицва – за нее положена награда, авейра – за нее положено наказание. И вот суд Йом-Кипра и суд через Медат Бина, первый вид суда, самый верхний, который возможен в нашем описании, который мы как-то можем, о чем мы можем говорить, это суд, который находится внутри самого высокого уровня цели Творца. И он включает в себя будущее, и только ради этого будущего идет суд. Для того, чтобы подобный суд мог существовать, если убрать это накуду суда, атрибут этого бины суда, то все развалится, все исчезнет, поскольку не может существовать этот мир без цели соединения с грядущим миром. Это бессмысленность создания. Поэтому человек, который отрицает Хьязам Этим, оживление из мертвых, отрицает Алам Аба, он не попадет в Алам Аба, потому что он отрицает, им нечего там делать. Если человек живет только ради того, чтобы жить здесь, то это бессмысленное времяпрепровождение. Хохма находится еще выше, это атрибут Хеседа, который внутрь вот этого атрибута суда, о котором мы говорим, Бина, вносит какой-то очень высокий уровень Хеседа, бесконечного совершенно Хеседа, и который может растворить Бину и убрать просто атрибут суда, поскольку этот свет много выше света суда. Поэтому Хахам, Хохма, заботится о том, чтобы его влияние на Бину происходило ахор. Если она находится с обратной стороны, то это ишбехену, то это прославляет хохму. То есть, таким образом происходит то, что в Каболе называется, я ввожу 2-3 термина, не больше, митук диним, а именно ослащение суда. И таким образом этот суд будет очень милосердный суд. Но убрать этот суд полностью, это развалит весь замысел Всевышнего. И это то, что Альпи Кабола, Альпи Сот объясняет нам этот пасук. Что хахам баахор ишбехену. Ксиль, он сразу же хватает все, весь хесед, который может быть, и в результате это разбивает, и все уже не может существовать. Хахам, хохма, медат хохма Всевышнего, она дает продолжение с обратной стороны, для того, чтобы это продолжение было позитивно и давало очень ослащенный суд, а не давало его в какой-то форме, когда суда вообще нету, потому что тогда исчезает весь замысел творения. Это объяснение пасука, которое дает Бали Алешим Альпи Кабола. Я решил почему-то, что здесь его надо дать. Нету такого пируша на Мишле Альпи Кабола просто. Просто в нескольких местах какие-то псуки выскакивают. И поскольку здесь как бы пшат и сот очень сильно связаны, понятие простого понимания, ну, в Мишле вообще особо нету простого понимания, оно все Мишле, оно все намек. Но здесь уровень простого прочтения и уровень Сода, Каболы, очень сильно пересекается. Поэтому я решил, что здесь правильно его как бы указать. Этот пасук говорит нам о том, как должен человек себя вести, как он должен тормозить свои первые воздействия, которые у него есть, первые реакции, которые у него есть. И это торможение называется мерой, которая называется хохма, мудрость человека. И это происходит то, что на самых разных уровнях, даже когда человек рисует себе не зависть и гайву, и какую-то гнусность, как то, что, как правило, происходит, но даже если человек хочет оказать какой-то хесед блигвуль, какое-то добро безграничное, то это тоже проблема, потому что безграничное добро, начиная с самого высокого уровня, оно является неким понятием отрицательным. Все должно быть в этом мире, в этих мирах, по замыслу Всевышнего, ограничено, кроме самого Всевышнего. И его влияние ограничивается Творцом, и человек должен выучить это. И свои мысли, даже в тот момент, когда я хочу что-то вот такое сделать, нужно подумать о том, правильно ли это, первый порыв, правильно или нет. Потому что всегда первый порыв не контролируется мудростью. И первый порыв, даже когда он мне кажется очень позитивным, он может оказаться достаточно негативным. Хесед, который не ограничен, он достаточно отрицательная вещь. Поэтому границы должны быть поставлены и поставлены хохмой. Так же, как Всевышний ставит границы хохмой, на то, насколько его хохма влияет на более низкий сферот, так же мы должны ограничивать хохмой, мудростью Творца, мудростью Торы, все действия, которые мы производим. Это очень легко сказать и намного тяжелее сделать, я понимаю. Но Тора Гивель Эль Мота Ницарих – это Тора, которую надо учить, и вот это кавана этого пасука в Мишлей. Теперь перейдем к пасуку номер 12, следующему пасуку. Я думаю, что я более или менее изложил каким-то образом. Можно двигаться дальше. Он говорит: «Правитель внемлет словам лжи, и все слуги его нечестивы». В на Лашон Акодыш это звучит: «Мошель, правитель, макшив альдавар шекер». Он слушает слова лжи. «Веколь мишартав, и все, кто его обслуживают, они рашоим». То есть «Мошель» – это тот, кто правитель, правит страной. Он прислушивает к словам лжи, и все его обслуживающий персонал, все, кто его обслуживает, они рашоим. То есть, если слуги видят, что их хозяин хочет, чтобы ему лгали, и хочет услышать только самые позитивные вещи, а правду не хочет слышать, то у них, в общем, не остается особого выбора. Они тут же начинают подхалимничать и говорить то, что он хочет услышать, и, соответственно, они рашоим, потому что все остальные от него разойдутся. Это перевод пасука. Теперь читаем, что говорит на эту тему товарищ Мальбим. Мальми говорит: «Мошель макшив альдавар шекер веколь машартав рашоим». Ешь ламаамарзе машаль венимшаль. Здесь есть пример и то, что мы должны из этого примера выучить. Пример говорит, что если правитель слушает словам лжи, тогда его обслуга, они будут стараться говорить перед ним ложь и лошенгору, велашхитрабим, и истреблять многих людей, поскольку любой подхалимаш, любая вещь, которая... донос и так далее, как мы знаем из истории даже не очень древнего, а очень близкого нам мира, все это происходит то, что если правитель хочет услышать и страдает паранойей, то доносчики кормят его паранойей, начинают лгать, потому что они боятся сами попасть в другую компанию. Был такой анекдот времен Сталина, я не знаю, рассказывали его времена Сталина или рассказывали позже, но анекдот такой был, что в тюрьме одновременно в одну ночь сажают в тюрьму, в камеру два человека, камера на двоих, и один другого спрашивает: за что ты сидишь? Он говорит там какую-то вещь, что его обвинили в шпионаже, ничего не делал, обвинили в шпионаже, а ты за что? А я за лень. Как это за лень? Ну, мы с приятелем сидели и рассказывали политические анекдоты. Я подумал, что надо пойти и донести на приятеля. Ну, поленился. Ну и что? А он не поленился. И это ситуация, когда правитель хочет это слышать, то, естественно, вопрос только лени у его мишартим, кто первый донесет, кто первый рассказывает. И идея будет лашхит рабим. Таким образом, это приведет страну не то что к уничтожению, но к тому, что много народа погибнет. И все, которые будут вокруг такого правителя, они все окажутся рашоим, потому что остальные исчезнут. Либо их прибьют, либо они убегут. Это машаль. И этот машаль мы много раз, не много раз, но мы его, в общем, знаем примерно. Нимшаль – то, что нас хотят из этого научить. Сердце, которое властвует в соответствии с законами мудрости, так властвует, так его мишартав, его обслуживающий персонал – это цадиким. И тогда цивирим, о которых мы говорили в прошлом пасуке, рисунки, которые находятся в душе человека – они восходят к сердцу, в сердце человека, который властвует над человеком. То есть у него оказываются очень красивые красочные рисунки, и все хорошо. И это будет в соответствии с орах хохма, с уровнем мудрости человека, и его ецера. И раша не могут стоять перед человеком, потому что они будут задвинуты назад, как мы говорили в прошлом пасуке. То есть в тот момент, когда... мудрость и праведность находятся в человеке, то все отрицательные качества постепенно будут задвинуты назад, в том числе все качества диним, на которые нужно влиять, они будут, как мы только что сказали, на них будет оказано ровно то влияние, которое необходимо. Но если сердце властителя, а сердце это есть властитель, оно слушает слова лжи, то тогда поднимутся мишартим, поднимутся те, кто его рашоим, которые его обслуживают. Это плохие цуирим, плохие картины, которые будет рисовать внутри сердца Руах. И они будут стоять для того, чтобы его лешарто, то есть перевести перед ним картины тайвы, сины, ненависти, Руахра. И это то, что мы говорили в комментарии на прошлый пасук. Это комментарий, который дает нам Мальбим. В общем, все более или менее просто и понятно. Гаон здесь почти не комментирует. Он говорит, что тот властитель, который слушает слова лжи, то есть он хочет услышать ложь, все в один голос будут говорить ему шекер вегевель, ложь и пустоту, которую он, в общем, и хочет услышать, потому что так проще. И он не объясняет нимшаль. Но примеры подобных вещей мы слышали неоднократно. Например, когда царь Эхаз, царь Израиля, царь Иошафат объединились для войны, то Иошафат сказал Эхазу спросить у Всевышнего, будет ли война удачна или не будет она удачна. 50 пророков, лжепророков, которые пророчествовали Эхазу, все сказали в один голос, выходи на войну, и ты победишь. Они сказали это одним и тем же нусахом, одной и той же формулой. И Иошафат сказал, что не могут два пророка пророчествовать одинаковым нусахом, одинаковой формулой. Должна быть какая-то разница. Пойди и найди настоящего пророка. Он нашел одного пророка, который сказал, что ты погибнешь в этой войне, но это не помогло, поскольку 50 говорили выйти на войну, и только один сказал настоящее пророчество, то он отказался его услышать. И это происходит с человеком, который хочет услышать, и идет на поводу своего желания, он строит себя таким образом, что он слышит именно то, что ему хочется услышать, несмотря на то, что одновременно ему говорятся какие-то слова правды, и это не производит позитивного действия. Окей. Гаон очень коротко написал это пример, это уже я привел пример, который здесь есть, ну, как бы пример из Танаха приведен, но в принципе таких примеров, опять же, мы можем найти миллионы маленьких десяток. Окей, двинемся дальше. Здесь очень короткие, псуким и короткие комментарии, поэтому будем в соответствии с этим идти. Говорит Шлома Амелах, бедный и притеснитель встречаются, свет глазам обоим дает Всевышний. Что это значит? Во-первых, перевод. Раш ваиш техахим, бедный и человек техахим, он перевел это, притесненный. Они встречаются, притеснитель слегка, они встречаются, умирай нейшнеем ашем, и обоим просветляет глаза Всевышний. Объясняет Мальбим, что есть, опять же, машаль и малица, есть пример, который говорится в Мидраше. Мидраш, который говорит, Шохартов, который говорит, далут, бедность, приходит для того, чтобы ликанес эль тейва, было у них, бедность пришла, чтобы войти в ковчег Ноаха. И не дал Ноах туда войти, потому что у него не было бензук, у него не было пары. Мы знаем, что когда написано, что Ноах водил в ковчег каждой твари по паре, то речь идет в основном, не в основном, так пшада пошут, речь идет о животных. Слон со слонихой, кролик с крольчихой и так далее. И каждый бензук должен был туда войти, каждый должен войти с парой. Понятие «бедность» захотела тоже войти в ковчег Ноаха. Это понятно, что малица, аллегория, которую нам дают. И не было у нее пары. По дороге встретилась ему ложь, которая тоже идет в Тейва, чтобы его взяли с собой, и чтобы после ковчега осталась ложь в мире. И они соединились, поженились друг с другом, для того, чтобы у каждого был бензук. У каждого была пара. И они поставили между собой условие, что все, что шекер рождает, все, что рождается от лжи, оно приходит к понятию далута, к понятию бедности. Что то, что человек марвиях, то, что человек получает прибыль посредством лжи, все это попадает в руки бедности. И это аллегория, о которой говорит пасук, что раш, бедняк, то есть это далут, бедность. И человек, который тахихим, обманщик, то есть который идет и мишакер, они встречаются вместе, и они женятся друг на другом. Суть этой малицы, для чего это приведено, что коль и хадбиф не отсмо, что каждая вещь сама по себе не может существовать. Не может существовать бедность сама по себе, и не может существовать ложь сама по себе. Но обе вместе, они способны к существованию, потому что ложь и обман существуют, Для того, чтобы то, что они ложью и обманом будет заработано, будет приобретено, оно попадет в руки бедности и то, о чем мы говорим. Посредством этого люди увидят и выучат мусар, что действие лжи и обмана, оно не может лацлех, оно не может быть удачным. И это то, что сказано, что бедный человек и человек, который обманщик, они встречаются. И после этого Всевышний раскрывает глаза у обоих. То есть посредством этого раскрываются глаза, и они больше не будут делать обмана. И это уберет галут, бедность из этого состояния. Это цель этой встречи и их зивуга, их соединения. Ну, я не знаю, надо ли много здесь комментировать, как бы все написано в форме такой именно молитвы, такой аллегории, для того, чтобы понятно было, о чем идет речь. Но сказка, ложь, но в ней намек. Басня нам рассказывает о том, что когда человек решает, что самыми благородными намерениями, что он будет зарабатывать деньги, чтобы давать сдоку на ешивы и на бедняков, но будет это делать с помощью обмана, с помощью шекера, с помощью лжи, то результат это обеднение. И здесь есть как бы двойной немножко пшат. Потому что бедность, существует бедность внутри этого мира и бедность внутри мира грядущего. Я как-то рассказывал этот анекдот, но он сейчас сильно в тему, поэтому я его опять рассказываю. Что сложилась такая ситуация, что приходит, умирает человек, попадает на суд, и вот Малахей Ашерет, ангелы, приносят приказы туда-сюда, его судят, рассматривают все его поступки и говорят геном. Он говорит, как, я дал такую огромную сумму цдоки для бедняков, и вдруг геном. Сейчас, говорят, проверю. Проверяют, приходят обратно и говорят, вы знаете, у нас произошла ошибка. Вы действительно дали эту сумму цдоки, мы этого не учли. Но не волнуйтесь, все деньги вам вернут. Анекдот очень простой и понятный, и он рассказывает именно про этому лицу. Поскольку мы знаем, что не всегда внутри этого мира мы можем увидеть, что шекер, ложь, приводит человека к тому, чтобы тот ревах, та прибыль, которую он извлек из лжи, ушла. Он ее не всегда теряет внутри этого мира. Но Ашем открывает глаза обоим, и человек, который хочет увидеть, то он понимает, что весь ревах, который он получил путем лжи, он никак не поможет достижению той цели, для которой создан человек. И этот человек окажется, приходя на суд Всевышнего, что все хорошие поступки, которые он сделал с деньгами, не говоря о плохих, которые он заработал, они на самом деле будут ему возвращены. Но награды за эти вещи он не получит. Это разорение, которое светит человеку. Причем в лучшем случае мы это, я буду это объяснять, учить, когда мы дойдем. Мы, в общем, вот сейчас в этих уроках начали это учить на Дерех Ашем, который я даю раз в неделю в Зуме. И это самое хорошее, что может пройти у человека, произойти, когда за ложь, обман, воровство, он получит наказание здесь, а не в геноме. Поэтому, если у него отнимется богатство, полученное с помощью лжи в этом мире, то это значит, как правило, это значит, что он получает награду в будущем мире за все свои позитивные действия и за все негативные ему дали наказание здесь. Это не всегда срабатывает. Рамхаль учит, что бывают ситуации, когда наказание и сурим, страдания этого мира, недостаточно для того, чтобы он заплатил за все, что он сделал внутри этого мира отрицательного. И несмотря на то, что его позитивные действия дают ему награду в будущем мире, может быть, очень большую. Я напоминаю, что я об этом уже, наверное, говорил, но есть такие очень важные темы, которые я считаю, что нужно напоминать много раз. Что многие люди считают, что идет суд Всевышнего, как в общем почти, ну очень часто говорится про суд Рош ха-Шана, который у нас со страшной скоростью приближается, что есть весы, на которые взвешивают позитивные и негативные поступки, весы одна чаша вниз, другая вверх, если позитивная внизу, то я получаю награду, если негативная внизу, то я получаю наказание. И все зависит от того, куда устремилась эта чаша весов, идет такое простое арифметическое действие, минус, плюс и все. Но это неверно. Это верно и неверно. Вот этот суд, который я сейчас описал, как две чаши весов, он работает только для решения, какая будет награда у человека в Алам Аба в будущем мире. И награда будущего мира, она действительно состоит только из тех действий, которые есть в той чаше, которая больше. Она идет по робу, по большей части поступков, которые сделал человек. Но тот миют поступков, та меньшая часть, которую он сделал, она не остается не обеспеченной, не прикрытой государственным запасом денег и не прикрытой платой, которую даст Всевышний. Если бы Всевышний просто так вот сокращал, то Мидат Гадин, мера суда, было бы не выполнено. Она не исполнила бы своего предназначения. Поэтому Акодыш Брагу делает так, что за все поступки, за ров поступков, за большинство человек получает или есть Алам Аба, или нет. За миют, за меньшую часть поступков, Всевышний получает, дает нам награду внутри этого мира. И это либо награда, либо наказание. Поэтому мы видим Раша, которому хорошо в этом мире, потому что Акодыш Брагу не хочет ему давать мира грядущего. И Акодыш Брагу хочет его наградить всем, чем можно, счастьем и так далее, внутри этого мира. Для того, чтобы в Алам Аба он лишился любого, не было претензий, что я не получил за свои поступки награду. И наоборот, существует цадиким, которым плохо в этом мире. Одно из объяснений этого, я подчеркиваю одно, потому что Рамхаль дает 5, это то, что человек внутри этого мира получает наказание за все аверот, которые он сделал, и после этого его награда в будущем мире будет 100% наградой. Для этого ему нужно пройти Исурим этого мира. Но бывает человек, которого наказание Исурим настолько много надо дать, поскольку у него такое количество негативных поступков, что несмотря на то, что позитивные поступки превышают, и может быть с очень большим избытком превышают негативные, тем не менее ему не хватит Исурим этого мира. И для этого Всевышний сделал третье время для наказания, кроме Алам Аба и Алам Азе, промежуточный шлав, который называется Гейном. Поэтому человек может оказаться в Гейноме. Поэтому за мирму и за шекер, за ложь и за обман человек получит наказание на все 100%. Все, что он этим приобрел, он потеряет. Вопрос, он потеряет здесь или в Гейноме. Ну, а Акодыш Брагу это сделал для того, чтобы мы могли увидеть, как работает Мидат Адин, как работает мера суда. И для того, чтобы люди поняли, что бедность, то есть отсутствие награды за какие-то поступки, она приходит из-за шекера и мирмы. И хорошо, если она придет внутри Аламазе. Плохо, если придет в Гейноме. Есть еще несколько объяснений этому, но у нас, как бы, для нашей темы этого достаточно. Это объяснение Малицы, которое дает Мальбим, как он объясняет то, что говорит нам Шломо Амелах. Гаон Мивильна говорит, бедняк и человек, который Тахахим, притеснитель, встречается. Бедняк – это человек, который был изначально беден со времени своего рождения. Иштахахим, который здесь нам перевели как притеснитель, он объясняет, что это человек, который был богатым, а потом обеднел. Так объясняет Рабейну Ивен Эзра и еще некоторые комментарии. Они встречаются оба. Человек, который был беден всегда, и человек, который был богатый, а потом обеднел. Этот кричит по поводу своих несчастий, этот кричит по поводу своих несчастий. У каждого свои проблемы, оба проблемы связаны с бедностью. Но один говорит, вот ты хоть когда-то ничего было, а мне всегда было плохо. Второй говорит, ты к этому привык, а мне вот так вот я совсем не могу. Всевышний открывает им глаза обоим, то есть Гашем обоих их спасает. А Кодыш Брюгу приготовил эту ситуацию для того, чтобы, если идет Цоэк, Бехи, молитва, то Акодыш Брагу отвечает на эту молитву. Это то, что называется пример внутри этого мира. В Торе у нас происходят такие события. Это как бы уже некий нимшаль, о чем идет речь про Тору. Раш, беднек. Это человек Амарец, который был Амарец с самого начала. Иштахахим – это человек, который учил Тору и знал ее, но из-за какого-то оноса, например, болезни, забыл то, что он учил. И приходит к нему Амарец и говорит, «Ламдени перекахат, научи меня чему-то». Тот отвечает, «Я все забыл». И говорит ему, «Лимут коль маша атайхоль, научи тому, что ты можешь». И оба начинают переживать и обращаться ко Всевышнему по поводу своих страданий, по поводу того, что у них нету Торы, не хватает. И Всевышний раскрывает им глаза То есть дает им возможность какой-то учебы, какого-то понимания Тора. Это нимшаль, который нам здесь дается, по поводу того, каким образом Всевышний слышит молитвы бедняка. Молитвы бедняка, как написано в Торе много раз, слышатся лучше, чем молитвы богатого человека. Итог, реакция, которая реагирует на бедняков, он объясняет, что есть два вида бедняков. Тот, у кого было, но теперь нету, и тот, у которого не было никогда. И вот они связываются с друг с другом и пытаются помочь один другому. И Акодыш Баруху открывает им глаза, то есть их молитвы связаны, и цаака, крик, который обращен ко Всевышнему, он называется бехи, плач. Мы говорили, когда говорили про Тиша Б'Ав, что ворота плача не открыты ни в какое время, не закрыты ни в какое время, даже если молитва не доходит ко Всевышнему, то искренний плач человека доходит до Творца, и это как бы отдельная, какая-то вот отдельная субстанция чувы, раскаяния, молитвы, соединения со Всевышним. Вот, теперь следующий, 15-й пасук, говорит: «Розга и наставление дает мудрость, а отрок беспризорный срамит свою мать». Используем Лашон Акодыш, который говорит, Шлома Амелах, «Шевет, то есть розги, ватахахат и упрек, дает мудрость. Нар мишулах, а человек, ребенок, который выслан, отправлен, он позорит маму». Как бы простой перевод понятен. Объясняет Гаон, что если наказывают ребенка розгами, и махихобета хохода сейхаль, и дают ему упреки через разум, объясняют ему, пытаются донести до него, почему надо вести себя так, а не вести себя сяк, почему пить водку и курить наркотики целыми днями, это не самое лучшее времяпрепровождение. Это пытается ему объяснить, и одновременно путем наказания, путем какого-то, не обязательно физического, наказания не обязательно физического, но ставят его в какие-то рамки. Понятно, что эти рамки зависят от возраста и от самого ребенка, и от ситуации, где он находится. Но это учит его принять законы мудрости. Потому что если я даю только тахаху, не ставлю жестких рамок, нет никакого страха перед наказанием, и нет какого-то управления ребенком, то только упреки, только объяснения не дойдут до сердца ребенка, потому что в сердце ребенка нарисованы самые разнообразные картины, и объяснять ему, когда у него уже есть свое объяснение, люди, у которых дети достигли переходного возраста и беседовали с детьми, знают, как это происходит. Ребенок определенного возраста, он живет по принципу: ты не будешь мне говорить, как мне себя вести. Мы сами с усами. И он считает себя самым мудрым по определению. Но если ребенок изначально приучен к каким-то рамкам поведения, и он находится внутри этих рамках и понимает, что до определенного уровня он может быть самостоятельным, но есть какие-то границы его самостоятельности, и одновременно с этим у него есть мама и папа, которые пытаются ему объяснить логичность и разумность поступков, то в этой ситуации, поскольку рисунки его сердца, они изначально ограничены, поскольку человек, как правило, не думает о том, что изначально как бы поставлена граница, что это невозможно. И одновременно ему объясняется, что правильный путь этот, а не тот. Желательно не объяснять, а не тот, а объяснять, что именно этот. То в этой ситуации этот ребенок, он находится внутри границы, внутри разума, и он совершенно иначе понимает, что происходит. Но вот эти границы, четко обозначенные, они должны быть. И это всегда одна из таких трудных моментов воспитания детей. И я не знаю универсальных советов, поэтому советов не даю. Но нар, который мушлах, ребенок, который отослан, он беспризорный. То есть его никогда никто не миясро не заставлял, у него не были поставлены границы. Он, Ефрия, он отбрасывает законы мудрости. Поскольку понятно, что какие-то фантазии, которые я могу себе нарисовать, особенно в определенном возрасте, когда нету границ, то это самое приятное, что может быть. И он всегда по определению знает, что он знает лучше всех, такой ребенок. В конце концов, этот подросток, он становится позором мамы, поскольку она его не воспитывала так, как это следует. На всякий случай я хочу здесь сказать, что мы живем в очень такое время, когда процесс воспитания невероятно тяжелый, И я не хочу приводить много примеров, но когда я жаловался там на определенные вещи Рав Ильяшеву, не самому Рав Ильяшеву, сыну Рав Мойше Ильяшеву, это очень большой Талмид Хохам, то он сказал, если бы ты знал, какие проблемы с воспитанием есть у определенных потомков моего папы, который является Годель Гадор. И я не хочу приводить примеры решоним, но я без имени скажу, что на меня когда-то произвело впечатление один из самых известных первых комментаторов Талмуда, причем самых первых комментаторов Талмуда. На самом деле, я не знаю, почему я не сказал, можно сказать его имя, Рабейну Гершем Меор ха-Гола. Он в Галахот а-Авелут пишет законы траура, и он пишет, что когда его сын крестился, то он сидел по нему траур после крещения. И обсуждает, надо ли сидеть по такому ребенку траур после того, как он умер. У Рабейну Гершема сын умер потом при жизни Рабейну Гершема, но до этого крестился. Если такие проблемы существовали у таких людей, то понятно, что здесь участвует не только процесс воспитания. Но, тем не менее, процесс правильного воспитания, не пытаясь его принизить, он невероятно важен. Но надо понимать, что иногда эти вещи, которые не поддаются никакому рациональному объяснению, то, о чем написал Рамбан, который тоже, в общем, разбирался немножко в воспитании детей, он написал, что это одна из тайн творения, как такое происходит, что бывает цадик, у которого сын Раша, Раша, у которого сын цадик. Я приведу еще один пример в виде некоторого утешения для тех людей, у которых это может быть проблемой, потому что это важно знать и понимать, не входить в декаон, депрессию, надо понимать, что это возможно. Человек по имени Хофец Хаим, которого вы много раз слышали про такого человека, как Хофец Хаим, он когда-то сказал такую фразу, неважно сейчас что, для чего, как это произошло, он спросил, что вот мы, коли Исраэль мервим за БЗ, все евреи связаны с друг другом, поэтому мы несем наказание за авирот других людей. И он сказал, кто из нас может выдержать авирот, гейном, который у нас будет за авирот Троцкого. Как такое можно выдержать? Так вот, у Хофец Хаима есть внук, который является профессором университета, может быть, он уже умер, я несколько лет назад это знал, профессором математики Бершевского университета, невероятно умный человек, не просто профессор, там профессор с большой буквы, то, что называется, и он не соблюдает ничего никак. Генетика Хофец Хаима, разум остался в порядке, просто идеальный, а вот соблюдение мицвот на нуле. Это один из внуков Хофец Хаима. Но есть внуки, которые соблюдают мицвот тоже, которые Рошей Шивот, например, Рабби Илель Закс, который является Рош Ешивой, Ешива – одной из подвидов Ешиват Хеврон. Понятно, что все это есть. Но вот есть такой потомок. С другой стороны, я знаком с потомком Троцкого, я не помню, внук или правнук, который соблюдает шаббат, соблюдает заповеди. И мы видим, что иногда связь между отцами и детьми, она существует, эта проблема существует не только у Тургенева, она существует внутри народа Израиля тоже. И тем не менее, эйца, совет, который дает Хофец Хаим, он сводится к тому, что внутри воспитания должно присутствовать две вещи. Я просто на этом останавливаюсь, хотя эта вещь более или менее понятная, поскольку современные методы психологии и воспитания, которые рекламируются в разных местах, совершенно не всегда соответствуют тому, что говорит Тора. Понятно, что надо учитывать каждого ребенка, я не даю советов, но тот совет, который написан здесь Шломо а-Мелехом, мудрейшим из людей, это то, что должна быть комбинация, компромисс из двух вещей, объяснение и установление границ воспитания в смысле наказания, в смысле запрета. Потому что я уже не раз сталкивался с идеями о том, что в современном мире не надо воспитывать, никого не надо ничего заставлять, пусть сам до всего дойдет. Иногда они доходят до такого, что хоть стой, хоть падай. Но при этом, когда отсутствие или перегибание палки в одну из сторон, это тоже проблема. Потому что заставить человека, когда это не всегда возможно, то тот уровень, который он не может подняться, это тоже может привести к плохим последствиям. Поэтому мудрость воспитания, сочетание этих двух вещей. Это то, что сказал нам Шломо а-Мелех. Секундочку. А вот. Шевет ватахаха. Плетка и упрек. оно дает мудрость. Посредством двух этих вещей мудреет человек. Ребенок, который отправлен, на него не обращает внимания, он является позором своей матери. Когда он отправлен, то есть, что ему дают возможность делать так, как велит его сердце, не начинают его ни обучать, ни воспитывать, и не объясняют ему, и не ставят ему границ, то этот ребенок станет ксилем, то есть он будет идти на поводу своего сердца, на поводу своих медот, без попыток разума властвовать над ними, и он является позором мамы, как сказано, ксиль адам базаимо. Глупый человек позорит маму. Это тоже кусочек из Мишлей, который мы читали относительно недавно. Один момент, если я его смогу найти, то это в 15 главе было. И это находится в предложении номер... Момент. Вот здесь вот. Номер 20. Сын мудрый радует отца, а сын глупец, который у человека, он позорит свою маму. Гагро объясняет, сын, который маленький сын, и про него сказано хахам, но бен, сын, который хахам. Показать, что даже в молодом возрасте ребенок, который дается знание, дается мудрость, он радует своего отца. И здесь сказано мама, а не папа, поскольку такой ребенок чаще находится с папой в Бет-Мидраше, в месте учения, и, соответственно, там он его радует своим изучением Торы. Человек же, который глупец, несмотря на то, что он уже вырос, он называется Ксиль Адам, он уже не называется Бенсон, он называется Адам, человек. Тем не менее, он позорит свою маму, потому что люди говорят, проклят тот, кто его вырастил, проклята та, кто этого товарища родила. И об этом сказано, что проклят тот, кто его выкормила и так далее. И здесь сказано «бус», слово «бус». «Бус» – это именно позор, стыд. В другом месте сказано немножко иначе, но в принципе то же самое. И здесь сказано слово «адам». «Адам», несмотря на то, что он вырос, он большой, и он находится в другом месте, тем не менее. Позор – это позор мамы, несмотря на то, что она его не видит. Вот. И как бы Шломо Амелех несколько раз к этому возвращается, поскольку ров книги Мишлей написано, большая часть книги Мишлей написана по поводу того, как надо бороться с двумя нашим занот, тайва, гайва, хемда, отрицательными качествами, которые есть у человека, то Шломо Амелех хочет подчеркнуть, что человек может сам начать с ними бороться во взрослом возрасте, но пока он ребенок, ему надо дать какие-то килим, какие-то инструменты для этого. И эти инструменты, как мы только что видели, это гвуль, граница, которая является фактически вся Тора, это мицва, это авера, это можно, это нельзя, которая указывает все поведение человека, расписывает до малейших деталей. И если человек с юного возраста учится этим деталям, то это более позитивно, чем когда он приходит, как мы, в очень взрослом возрасте к этому. И вторая часть, о которой идет речь, это тахаха, то есть упрек. Упреком называется, как Мальби, Мегаон много раз писали, упреком называется объяснение, когда человеку доводят до его сведения какие-то вещи, когда путем логики с ним работают и понимают. Это два пути воспитания ребенка, о чем нам сейчас говорится. Мы дошли до предложения номер 16, и я думаю, что мы остановимся на 16-м пасуке. Вот. Всего доброго. До следующих встреч.